Radio Free Europe, Radio Liberty.
Говорит радио «Эхо Кавказа», в эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Олег Кусов. Сухоминск, инвалид, Тбилиси, 21 час. Сегодня 20 июня. Добрый вечер. В нашей программе: на Северном Кавказе правоохранительные органы задерживают людей, не придерживаясь закона.
Сотрудникам правоохранительных органов постоянно надо напоминать о соблюдении законов при исполнении ими своих служебных обязанностей.
В Польше сегодня выбирают президента.
По всей стране открыты около 25 тысяч избирательных участков.
Исторические параллели русско-кавказского противостояния.
Петербург многого не знает, что происходит на Кавказе. Мне кажется, это очень актуально сегодня.
Обо всем этом в нашей информационно-аналитической программе «Весь Кавказ» и выпуске новостей. С ним из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: сегодня в Польше досрочно избрали президента страны. Киргизские военные разбирают баррикады в городе Ош. На Петербургском экономическом форуме заключено более 50 инвестиционных соглашений. Сегодня в Польше прошли досрочные выборы президента страны. Главными претендентами на победу являются маршал Сейма Бронислав Комаровский, который представляет правящую партию «Гражданская платформа», и родной брат погибшего президента, консерватор Ярослав Качинский. Государственная избирательная комиссия в последние часы перед началом голосования зарегистрировала несколько нарушений так называемой избирательной тишины: развешивание плакатов с изображениями кандидатов в Гданьске и Кракове и доставку агитационных листовок в почтовые ящики в городе Лодзь. Нарушителей ожидают штрафы. Киргизские военные с помощью бронетехники разбирают баррикады в городе Ош, установленные местными узбеками во время недавних столкновений с киргизами. Репортеры сообщают, что в некоторых районах узбеки помогают военным разбирать заграждения. По предварительным данным, жертвами межэтнического конфликта на юге Киргизии могли стать до 2000 человек. Министерство здравоохранения Киргизии подтвердило гибель 192 человек. 300 тысяч жителей юга Киргизии покинули свои дома, из них 100 тысяч бежали в соседний Узбекистан. В городе Ош и ряде близлежащих населенных пунктов продолжает действовать режим чрезвычайного положения, продленный властями до 25 июня. Белорусская делегация едет в Москву на переговоры с «Газпромом». Представитель Министерства энергетики сообщил, что предполагается обсудить вопрос о долге России за транзит газа, который, по данным белорусской стороны, составляет около 200 миллионов долларов. Рассказывает Игорь Корней.
Представитель Минэнергетики на условиях анонимности сообщил: в случае просрочки оплаты газа предусмотрено ограничение адекватной неоплаченной части. То есть в данном случае речь идет не о 85%, на чем настаивает российская газовая монополия, а о 15%, поскольку 200 миллионов долларов – это как раз и есть 15% от суммы, на которую с начала года был поставлен в Беларусь газ. Напомним, что белорусская сторона с начала 2010 года платит за газ не по контракту, а по самой провозглашенной цене – 150 долларов за 1000 кубометров вместо контрактных 169. В результате долг за сырье составил около 200 миллионов долларов. Президент России Дмитрий Медведев отвел Минску время до понедельника, после чего поставки могут быть ограничены на 85%. В свою очередь, в Министерстве энергетики заявляют, что в случае ограничения поставок газа на 85%, Беларусь не сможет в полном объеме поддерживать транзит в Европу. Тем временем, «Газпром» уже рассматривает варианты переориентирования поставок газа в обход проблемной территории. Игорь Корней, Минск.
На Петербургском экономическом форуме заключено более 50 инвестиционных соглашений на общую сумму свыше 15 миллиардов евро. Как сообщил помощник президента России Аркадий Дворкович, в частности, подписан ряд документов, подразумевающих слияние компаний и перераспределение акций. В качестве примера он напомнил о соглашении между российским «Газпромом» и французскими энергетическими компаниями о вхождении в проекты «Северный поток» и «Южный поток». Трехдневный экономический форум в Петербурге завершился в субботу.
Эхо Кавказа. Новости.
Митинг против насилия и террора прошел накануне в Назране на площади Согласия. Его инициатором выступили Общественная республиканская организация ветеранов Афганистана, Министерство межнациональной политики и связи с общественностью Ингушетии, а также Общественная организация «Боевое братство Республики Ингушетия». Для участия в митинге в Ингушетию прибыли делегации общественных организаций республик Северного Кавказа, передает ИТАР ТАСС. Главная цель митинга – выразить протест в связи с деструктивными процессами, идущими на Кавказе. Участники митинга приняли резолюцию, в которой осудили действия террористов и пожелали народам Кавказа объединить свои усилия в борьбе с терроризмом. К иракской границе стягивается тяжелая техника, танки, артиллерия. По сведениям из военных источников, в районе проведения операции вводится комендантский час, сообщает корреспондент «Радио Свободы» Елена Солнцева.
К иракской границе стягивается тяжелая техника, танки, артиллерия. По сведениям из военных источников, в районе проведения операции вводится комендантский час. Прибывший в район столкновений премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган заявил: «Террористы утонут в собственной крови. Предательские нападения не разрушат наше братство. Турция обладает правом защиты своего единства и целостности. Наше государство без колебаний будет продолжать борьбу с терроризмом до конца». В результате очередного столкновения сепаратистов с турецкими военными в провинции Эль-Язык погиб один военнослужащий и трое ранены. Таким образом, за последние двое суток число потерь среди военнослужащих достигло 12. Решение о проведении военной операции вызвало массовые демонстрации протеста среди мирного населения. На юго-востоке Турции на улицы городов вышли сотни курдов. В городе Диярбакыр, где проживает курдское население, были сожжены несколько офисов и магазинов. Елена Солнцева для радио «Свобода», Стамбул.
«Газпром» готов выкупать весь объем предполагаемого Азербайджаном газа, заявил глава компании Алексей Миллер, сообщает РИА Новости. «Мы готовы покупать столько, сколько Азербайджан готов поставить. Мы готовы купить весь азербайджанский газ, и нам это выгодно», сказал Миллер на пресс-конференции в Санкт-Петербурге. Миллер отметил, что на планы «Газпрома» по закупкам азербайджанского газа не повлияет то, что Азербайджан решил отложить ввод второй очереди месторождения «Шах Денис» до 2017 года. Поставки газа из Азербайджана начались 1 января текущего года. На чемпионате мира по футболу в ЮАР продолжаются матчи второго круга группового турнира. В третьем матче группы F на стадионе «Фристейт» сборная Парагвая победила команду Словакии 2-0.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Олег Кусов. Переходим к обсуждению главных тем уходящей недели. У экспертов создается впечатление, что сотрудникам милиции в России надо все время напоминать о необходимости соблюдать закон. Но и это не помогает. Это хорошо видно на примере ситуации в Ингушетии, рассказывает глава Назранского офиса правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
На прошлой неделе спецслужбы объявили о поимке командующего вооруженными силами Кавказского эмирата с позывным «Магар» Миру Али Тазиева. Бывший сотрудник милиции, который менее чем за 10 лет прошел путь от простого заложника до военного лидера всего кавказского сопротивления, по официальной информации был задержан в Ингушетии на окраине города Малгобек. И, наверное, пока не важно знать, когда именно и при каких обстоятельствах был схвачен «Магар». Гораздо важнее знать, как это событие отразится на общей ситуации в регионе, в том числе и в Ингушетии. Выслушав доклад директора ФСБ о поимке важного боевика, президент России Дмитрий Медведев подчеркнул, что теперь, когда Магас пойман, необходимо соблюсти все процессуальные нормы. Наверное, так устроена правовая система России, что сотрудникам правоохранительных органов постоянно надо напоминать о соблюдении законов при исполнении ими своих служебных обязанностей. Яркий пример тому случай с задержанием в селении Сагакши. Это рядом с тем же Малгобеком. 8 июня сотрудники местного РОВД совместно с сотрудниками федеральных сил госструктур произвели задержание двух местных жителей, братьев Сычоевых, Адама и Беслана. В ходе обыска, как утверждают родственники, милиционеры подбросили гранату и еще какой-то пакет, и, очевидно, на этом основании задержали братьев. Их доставили в ОВД Малгобекского района, где подвергли пыткам и избиениям. Но об этом стало известно позже, после того, как к зданию РОВД через несколько часов после задержания подъехала карета скорой помощи. О состоянии задержанных родные узнали от врачей. В справке, которую им выдали на станции скорой помощи, говорилось, что одному из братьев, Беслану Сычееву, поставлен диагноз. Подозрение на черепно-мозговую травму, ушиб поясничного грудного отдела спины. Адвоката к задержанным не допустили. Глава РОВД Мухаджир Невоев утверждал, что Сычееву задержаны по административному нарушению, и поэтому им адвокат не нужен. Не пропустили к задержанным и ингушского уполномоченного по правам человека. и членов общественной наблюдательной комиссии по осуществлению контроля за условиями содержания в местах принудительного содержания. Жалобы в прокуратуру тоже не возымели никакого действия. И только 14 июня, на 7-е сутки после задержания, в результате вмешательства в эту ситуацию президента Ингушетии Евкурова, который потребовал от всех лиц неукоснительного соблюдения требований закона, в том числе и по соблюдению прав задержанных лиц, уполномоченный по правам человека получил доступ в ВВС Малкобекского РОВД и смог пообщаться с задержанными братьями Сычёвыми. Как следует из пресс-релиза уполномоченного, братья Сычёвы рассказали ему о незаконных методах ведения дознания. Обоих долгое время держали со связанными руками, не снимая с головы полиэтиленовые пакеты. Беслана били и пытали током, а его младшему брату Адаму не давали спать. Как выяснилось, оба арестованы на 10 суток на основании постановления мирового судьи об административном аресте за неповиновение сотрудникам милиции. К слову сказать, пресс-релиз уполномоченного по данному факту 16 июня был размещен на официальном сайте президента республики. И, как говорилось в заключительной части этого документа, идет работа по обеспечению доступа к задержанным братьям Сычёвых, их адвоката. И это после почти 10 суток ареста, после вмешательства президента и посещения пострадавших уполномоченным.
Это был глава Назранского офиса правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев. Сегодня в Польше президентские выборы. 10 апреля этого года в авиакатастрофе под Смоленском трагически погиб президент Лех Качинский. В соответствии с Конституцией Польши, полномочия главы государства автоматически перешли к спикеру Нижней палаты парламента Бранисławу Komorowskiemu. Согласно действующему законодательству, Komorowski назначил дату проведения досрочных выборов президента на 20 июня, то есть на сегодня. Избирательные участки будут открыты по всей стране до 20 часов по среднеевропейскому времени. Рассказывает мой коллега в Варшаве Алексей Диковицкий.
По всей стране открыты около 25 тысяч избирательных участков. Особенно трудно было это сделать, то есть приготовить места для голосования в некоторых регионах на юго-западе страны, потерпевших от недавнего наводнения. Там здания, где обычно проводят выборы, школы или другие государственные учреждения, до сих пор до конца не осушены и не готовы принимать избирателей. Государственная избирательная комиссия сообщила, что все избирательные участки в стране были открыты вовремя, согласно польским законам, за день до выборов, в субботу и в день выборов. Запрещена всякая публичная агитация. Государственная избирательная комиссия, однако, зарегистрировала несколько нарушений так называемой избирательной тишины. Нарушители ожидают штрафы. Напомню, что на пост президента Польши баллотируются 10 кандидатов, однако реальные шансы на победу имеют двое. Исполняющий обязанности президента спикер Сейма Бранислав Komorowski. Он представитель правящей нынче в стране либеральной партии «Гражданская платформа». Главный соперник Бранислава Komorowskiego, лидер крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость», брат-близнец трагически погибшего президента Польши Леха Качинского Ярослав Качинский.
Рассказывал Алексей Диковицкий.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Возвращаемся на Кавказ. Перепись населения в России – это не просто статистическое мероприятие. Для национальных республик это еще и важнейший элемент региональной и федеральной политики. Основной вопрос, на который отвечает перепись – какова доля титульного этноса в общей численности населения? Или, в случае многонационального региона, каково распределение этносов? В ряде регионов Северного Кавказа ситуация еще сложнее. Адыгские субэтносы, разбросанные по нескольким субъектам федерации, согласно российским нормативным актам, считаются разными народами. Черкесские активисты пытаются отменить это искусственное разделение, и перепись 2010 года является одним из способов доказать, что кабардинцы, черкесы, адыгейцы, шапсуги – это один народ. Подспорьем для активистов стало недавнее заключение Российской академии наук по этому вопросу. С подробностями обозреватель радио «Эхо Кавказа» Демис Паландов.
В черкесском сообществе активно обсуждается заключение Института этнологии и антропологии Российской академии наук об этнониме «Черкес». Данный документ появился 25 мая текущего года и подписан заведующим отделом Кавказа вышеназванного института профессором Сергеем Александровичем Арутюновым. Основной вывод заключения следующий.
Современные исследования показывают, что этническое самосознание и основной пласт традиционной культуры у шапсугов, адыгейцев, черкесов и кабардинцев являются общими. Это свидетельствует о том, что названные группы можно считать субэтносами одного черкесского адыгского народа.
Также к числу адыгов относятся и потомки убыхов, народа, проживавшего до середины XIX века в верховьях рек Сочи и Шахе, почти полностью выселенного в Османскую империю.
Нынешние немногочисленные потомки убыхов, или те, кто считают себя таковыми, их зафиксировала перепись 2002 года в Российской Федерации, являются носителями общечеркесского самосознания, разделяют черкесские адыгские культурные традиции, идентифицируют себя с основным массивом современного черкесского адыгского народа.
Заключение Института этнологии и антропологии появилось не случайно и интересно отнюдь не только с академической точки зрения. Этот документ является ответом на письмо президента Международной черкесской ассоциации Каншуби Ажахова, который, собственно, и попросил авторитетнейшую российскую научную инстанцию ответить на вопрос, являются ли убыхи, шапсуги, адыгейцы, черкесы, кабардинцы субэтносами единого черкесского этноса. Вопрос для лидера организации, которая объединяет адыгов безо всякого разделения на субэтносы и уже в своем названии фиксирует общий этноним, выглядит странным. Странен он и с точки зрения, собственно, академической науки. Так считает историк, член Адыгехаса Краснодара Аскер Сохт.
Честно говоря, меня даже удивляет сам запрос Российской академии наук, потому что этот вопрос настолько очевиден и настолько он не дискуссионный по своему характеру, что, мне кажется, само обращение было как-то достаточно странно выглядит. То, что касается ответа, ну, он соответствует в целом тому, что мы имеем в реальности. Самосознание адыгов единое, и на родном языке адыги себя называют адыгами уже более, во всяком случае, нескольких веков. Что-то новое здесь услышать было невозможно.
Впрочем, у вопроса есть вполне конкретный подтекст. Российская империя и советская власть неоднократно перекраивала адыгские земли. Сам народ был расселен анклавно, получив разные названия, которые считаются отдельными национальностями. Черкесские национальные активисты борются с этой раздробленностью. Одним из элементов этой борьбы является агитация за то, чтобы в переписи 2010 года все адыги записали себя черкесами. И в этом активистам может помочь и заключение Института этнологии и антропологии, полагает Аскер Сохт.
Я думаю, что эта справка в большей части привязана к переписи населения, потому что общеизвестно, что есть такая тенденция, призывы к населению фиксировать в ходе переписи этноним черкесы. Это достаточно такое сложное процедура, она связана с тем, что сложилась определенная традиция в русском языке в Российской Федерации. И опираясь на эту традицию, противники этой идеи пытались сконструировать какие-то околонаучные подходы. Но дело в том, что в академической науке этой проблемы нет. Я думаю, вот эта справка с Российской Академии Наук, она в целом будет работать в плане фиксации единого самоназвания и инаназвания. Но навряд ли она окажет большое влияние в целом на ход переписи. Что касается каких-то политических последствий от этой справки, я не ожидаю их.
Это было мнение историка, члена Адыгехаса Краснодара Аскера Сохта. Дальнейшие политические перспективы, о которых так пессимистично говорит историк, это объединение черкесского народа не только под одним названием, но и в едином черкесском регионе. Пессимизм Аскера Сохта понятен. На такие решения в России справки историков влияния не имеют.
Рассказывал Демис Паландов. Россия на глазах становится большим партизанским краем. И если политики отказываются это признавать, то бизнес уже давно произвел свои подсчеты и отделил от территории Федерации значительную ее часть. Комментарий писателя Германа Садулаева.
В прошедшей неделе, в канун официального праздника «День России», в Приморье проводилась операция по захвату банды, известной своими нападениями на милиционеров. Страна была взбудоражена. Как и при терактах в Москве, общественность не принимала во внимание того, что подобные события давно стали рутиной в одном из регионов России, на Северном Кавказе. Первыми параллели провели сами правоохранители, причем неосознанно. Они стали использовать привычную для них лексику – ликвидировать банду, уничтожить бандитов. Когда опомнились и стали озвучивать липовое объяснение, что якобы речь идет об обыкновенных уголовниках, было уже поздно. Народ окрестил убийц милиционеров приморскими партизанами. На сайте «Лукоморья» появилась справочная статья, наполненная присущим этому ресурсу сарказмом. В статье говорилось, что приморские партизаны – это неофициальное название группы лиц, прославившихся тем, что они убивали только ментов, считая их неверными. Статья была вскоре удалена модератором. Если попытаться понять суть явления, то станет ясно, что между приморскими и северокавказскими партизанами отличий гораздо больше, чем сходства. Однако есть нечто общее в причинах их появления. Невозможность легальной борьбы с властью делает неизбежным выход энергии протеста в насилие и экстремизм. Многие россияне относятся к партизанам с сочувствием, но только к приморским, не к северокавказским. Система «свой-чужой» проще всего настраивается на национальные и религиозные маркеры. И приморцы, которые против ментов, они свои. А ингуши, они тоже против ментов, но чужие. Потому что в этом конфликте свои – менты, которые мочат черных, чужих. В фильме Квентина Тарантино «От заката до рассвета» бывшие палачи и жертвы быстро объединяются против общей угрозы – вурдалаков. Для среднего россиянина до сих пор чеченцы – какие-то хтонические существа, и против них можно встать плечом к плечу со своими собственными палачами. Но горе царству, которое разделилось само в себе. Не могут жить в одной стране палачи, жертвы и вурдалаки. Официальная пропаганда твердит о единстве России, но внутри государства ползут границы, растут стены. Сегодня на работе я просматривал условия страхования перевозки грузов по генеральному полису и отметил такой пункт. Страхование не распространяется на территории, далее перечисление, Кабардино-Балкария, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Дагестан, Северная Осетия-Алания, Чеченская республика. То есть, если захочешь везти товары по этим землям, то только на свой страх и риск. Никаких гарантий, никакого страхового возмещения. Черным по белому. Полис выдан не какой-нибудь частной лавочкой и не иностранным страховщиком, а самой, что ни на есть, государственной компанией «Росгосстрах». Получается, Россия с политических трибун утверждает, что она единая и неделимая, а в вопросах экономики уже отказалась нести всякую ответственность за происходящее в регионе Северного Кавказа. Еще пара-тройка партизанских отрядов, и Росгосстрах исключит из территории действия страхового полиса Приморье. Потом Пермскую область, где уже завелись свои партизаны. И постепенно окажется, что полис действует только внутри Садового кольца. Так и разваливаются страны, прежде чем поменяется флаг. Сначала рушится единая экономика, культура, цивилизация. Потом остается только снять с древка старый лоскут и вывесить новые разноцветные полотнища. Разогнали Севастополь, на тихом океане свой законченный поход. На тихом океане свой законченный поход.
Это были размышления писателя Германа Садулаева. Тела погибших террористов в России близким не выдают. Российские власти, например, до сих пор не выдают тело бывшего президента Чечни Аслана Масхадова, называя его террористом. Когда в российской армии появилась практика не возвращать тела убитых в бою горцев их родным? И кто ввел этот варварский обычай? С доктором исторических наук Хаджибратом Данаго на эту тему беседует моя коллега Ирина Лагунина.
Речь идет о период Кавказской войны, 1832 год. Это год, когда погиб первый имам Дагестана и Чечни Гази Мухаммад, имевший огромнейший авторитет у горского населения в Нагорном Дагестане и Чечне. Первый, который начал широкомасштабные военные действия в самом Дагестане и в Чечне. Так вот, после его героической смерти, когда он выпрыгнул из башни и, как говорится, был пойман на штыки, после окончательного взятия его родного аула Гимрви, российское командование начало искать тело погибшего имама. Российскому командованию в лице барона Розена, дагестанец Алим, который не воспринимал деятельность Гази Мухаммада, он предложил не хоронить Гази Мухаммада здесь, на месте боя, в самом селении Гемры, аргументируя это тем, что его могила станет предметом посещения многих людей, и вот это посещение могилы святого человека, погибшего за веру, это будет разжигать и воспламенять борьбу за независимость. Прислушавшись к мнению местного алима, барон Розен приказал тело имама не выдавать родственникам, не оставлять его в Гемрах, а отвезти в селение Тарки. Тарки располагалось в зоне российского влияния, где властвовал Шамхал Тарковский, будучи на службе российской армии. И тело, значит, привезли в Тарки. Но его и здесь не похоронили, а специально на окраине селения построили что-то вроде склепа, где, видимо, я так предполагаю, мумифицированное тело Гази Мухаммада лежало в этом склепе. Около склепа стоял часовой, который охранял и не подпускал никого. И вот это тело пролежало немало времени там. И только после вмешательства самого Шамхала Тарковского, который тоже был мусульманином и который был на службе российской армии, он все-таки попросил у командования похоронить тело, придать тело Гази Мухаммада земле. В конце концов его похоронили там же в Тарках, но в 1843 году, когда к тому времени уже стал имамом Шамиль, и 43-й год это был его пик восхождения и его борьбы, он направил в Тарки отдельный отряд, который ночью пробрался туда, выкопал тело Гази Мухаммада. Оно было перевезено в само селение Гемры, где происходил бой, когда он погиб. То есть Шамиль поступил строго по шариату, то есть человек должен быть похоронен на том месте, где он погиб.
Я просто пытаюсь понять, насколько это месть родственникам или месть роду, а насколько это действительно политический вопрос и вопрос пропаганды, скажем так.
В данном случае вот месть даже не семье этого человека, не роду и даже не силу, а в данном случае именно движению в борьбе за независимость. Со смертью Гази Мухаммада закончилось восстание, брожение. На Кавказе существовал обычай, противнику отрубалась голова. Но дело в том, что когда к власти пришел имам Шамиль и начал возводить государство, которое было заложено еще Гази Мухаммадом и вторым имамом Гамзатбеком, начал возводить государство под названием имамат, которое существовало строго по шариатским законам, он в конце концов запретил на подвластной ему территории, чтобы его подчиненные прекратили вот этот варварский с его точки зрения обычай, что рубление голов противника – это недостойный поступок, и мы этим заниматься не должны и не имеем права. Хотя по ту сторону баррикад российское командование поощряло, несмотря на то, что официально лично Николай I в письме, которое тоже известно историкам, он запрещал это делать. Но, тем не менее, Петербург многого не знает, что происходит на Кавказе. Мне кажется, это очень актуально сегодня. Здесь продолжалась жизнь та, которая была. И рубка голов продолжалась. Самым знаменитым примером считается эта голова Хаджи Мурата, когда голову ему отрубил его заклятый враг, и эта голова была выставлена сначала в городе Нуха, потом ее отправили в Тифлис, а уже из Тифлиса отправили в Санкт-Петербург.
Голову поместили в кунсткамеру в Санкт-Петербурге?
Поместили ее туда, и вот она с тех пор там. Мне просто в 1990 году возникло такое желание, как бы постараться вернуть ее, ну, чтобы воссоединить ее с телом, а сам Хаджи Мурат, тело его похоронено сейчас на территории Азербайджана, где-то ближе к Дагестану, и навсегда поставить точку в этом деле. Но не так-то просто все это было. А вот и ныне там...
Почему господин Ельцин не вернул эту голову?
Я помню момент, когда были перевыборы Ельцина.
Это 96-й год?
Да, и приехал его представитель Шахрай, И выступая перед жителями Махачкалы, обещал, читая, значит, перечень, вернуть голову Хаджи Мурата. Это было, конечно, для меня немножко смешно и немножко противно. Желая успешному переизбранию президента, вот предлагать и обещать возвращать голову человека, которого отрубили 100 лет назад. И вот сейчас, если вот вы сделаете правильный выбор, поддержите кандидатуру Ельцина, то вот вы получите череп Хаджи Мурата.
Рассказывал доктор исторических наук Хаджи Мурат Доного. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Олег Усов. Сухуминск, Инвалид, Тбилиси, 21 час 29 минут. Слушайте во второй части нашей программы. Оскар Акаев проводит параллели между Киргизией и Грузией.
Акаев выдвинул собственную теорию цветных революций, которые, по его мнению, имеют общий родовой изъян.
В Тбилиси образована миссия грузино-осетинской дружбы.
Вот мы хотим сейчас сблизиться не политиками, а с простым народом.
А сейчас время краткой сводки новостей. С ними из пражской студии Любовь Поматова.
Сегодня в Польше прошли досрочные выборы президента страны. Главными претендентами на победу является маршал Сейма Бронислав Комаровский, который представляет правящую партию «Гражданская платформа», и родной брат погибшего президента, консерватор Ярослав Качинский. Государственная избирательная комиссия в последние часы перед началом голосования зарегистрировала несколько нарушений так называемой избирательной тишины. Развешивание плакатов с изображениями кандидатов в Гданьске и Кракове и доставку агитационных листовок в почтовые ящики в городе Лодзь. Нарушители ожидают штрафы. Киргизские военные с помощью бронетехники разбирают баррикады в городе Ош, установленные местными узбеками во время недавних столкновений с киргизами. Репортеры сообщают, что в некоторых районах узбеки помогают военным разбирать заграждения. По предварительным данным, жертвами межэтнического конфликта на юге Киргизии могли стать до 2000 человек. Министерство здравоохранения Киргизии подтвердило гибель 192 человек. На Петербургском экономическом форуме заключено более 50 инвестиционных соглашений на общую сумму свыше 15 миллиардов евро. Как сообщил помощник президента России Аркадий Доворкович, в частности, подписан ряд документов, подразумевающих слияние компаний и перераспределение акций. В качестве примера он напомнил о соглашении между российским «Газпромом» и французскими энергетическими компаниями о вхождении в проекты «Северный поток» и «Южный поток». Трехдневный экономический форум в Петербурге завершился в субботу. Митинг против насилия и террора прошел накануне в Назране. На площади Согласия его инициатором выступили Общественная республиканская организация ветеранов Афганистана, Министерство межнациональной политики и связи с общественностью Ингушетии, а также Общественная организация «Боевое братство Республики Ингушетия». Для участия в митинге в Ингушетию прибыли делегации общественных организаций Республик Северного Кавказа, передает ИТАРТАС. Главная цель митинга – выразить протест в связи с деструктивными процессами, идущими на Кавказе. Причиной взрыва на медном руднике в Карагандинской области Казахстана, по предварительным данным, стало нарушение правил пожарной безопасности. Как передает Интерфакс, к такому выводу пришли члены комиссии, созданные для расследования случившегося. Ранее сообщалось, что в результате взрыва 3 горняка погибли, еще один получил ранение. Возбуждено уголовное дело. Грузия 20-25 июня будет принимать участников 33-го Всемирного конгресса «Лозы и вина». Официальное открытие конгресса состоится 21 июня в Тбилисском театре имени Руставели. Перед участниками с приветственными словами выступит президент Всемирной организации «Лозы и вина», исполнительный директор и представитель Португалии, страны, принимающей конгресс в 2011 году.
Спасибо. С новостями дня Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Олег Усов. Сухуминск, Инвалид, Тбилиси, 21 час 33 минуты. Продолжаем наш выпуск. В Тбилиси учреждена общественная организация «Миссия грузино-осетинской дружбы». В нее вошли политики, общественные активисты и деятели культуры, представители двух народов. С грузинской стороны миссию возглавил заслуженный деятель искусств Грузии, вице-президент Фонда культуры Грузии Фердинанд Лорд Кипанидзе.
с осетинской олимпийский чемпион по вольной борьбе Лэри Хабилов. Не так давно все они посетили Владикавказ, встречались с беженцами из Южной Осетии и с грузинским землячеством. Во Владикавказе родился, был крещен и учился в школе католикос-патриарх Сия Грузии Илья II. Участники учредительного заседания направили обращение к нему. В нем говорится: встречи грузин и осетин, доброе отношение к грузинам в Северной Осетии, настрой местных властей по отношению к грузинской школе только подтвердили, что традиционная дружба между грузинами и осетинами – это очень ценное достояние, что необходимо вернуть те добрые отношения, которые были утеряны после 8 августа 2008 года. О целях миссии грузино-осетинской дружбы рассказал один из активистов организации, правозащитник Шалва Циклаури.
Там, где государство и политики не могут восстановить многовековую дружбу между осетинами и грузинами, то, что они совершили, вы прекрасно лучше меня знаете. Вот мы хотим сейчас сблизиться с не политиками, а с простым народом, чтобы они, которые хотят мириться с Грузией, мы тоже вот это первым шагом и делаем. Те, которые политики совершили ошибку, мы должны это исправлять. Наша цель, чтобы начинать прямой диалог из Северной Осетии, в первую очередь, потому что те беженцы, которые уехали в Осетинию после войны, они все живут в Северной Осетии, и они скучают за Грузией.
Миротворческая активность общественных деятелей должна дополнять диалоги политиков. Так считает руководитель Центра по изучению постсоветского пространства Алексей Власов.
С одной стороны, к таким шагам, как миссия грузинско-осетинской дружбы, нужно относиться сугубо положительно. Но вот когда некоторые из организаторов этих мероприятий говорят о том, что общественная дипломатия может выступать как эффективную альтернативу политическому диалогу, это что-то есть определенные сомнения. Все попытки наладить диалог на уровне диаспор, общественных деятелей, культурных организаций показывают, что, к сожалению, и эти шаги, по крайней мере, в краткосрочной и среднесрочной перспективе, не дают желанного эффекта. Потому что все-таки общественный диалог должен, конечно же, дополнять диалог между политическими элитами. И если элиты не воспринимают друг друга, то никакие призывы к разуму, к миру общественных деятелей, к сожалению, на мой взгляд, не могут как отдельно взятый фактор дать необходимый эффект.
Говорил Алексей Власов. Миссия «Грузино-осетинская дружба» намерена своей миротворческой деятельности опираться и на грузинскую церковь. В ближайшее время руководители миссии должны встретиться с католикосом-патриархом всей Грузии Ильей II. Тема Киргизии. На этой неделе Аскар Акаев предложил свое видение вопроса о сближении ситуации в Киргизии и Грузии. Слово главному редактору радио «Эхо Кавказа» Андрею Бабицкому.
Удивительно, что в популярных ныне сближениях ситуаций в Киргизии и Грузии неожиданно отметился и Аскар Акаев. Это какая-то нечувствительность совести. Но к делу. Акаев выдвинул собственную теорию цветных революций, которые, по его мнению, имеют общий родовой изъян. Эволюционизм экс-президента Киргизии вполне традиционен и входит в минимальный мировоззренческий багаж среднестатистического советского интеллигента. Он базируется на отрицании революции как стихии насилия, опрокидывающей сложившийся порядок жизни, политический и социальный. Заявив о своих правах на перемены, революция превращается в перманентный процесс, поскольку недовольство массы начинают выражать не посредством выборов, а отстраняя неугодных властителей в ходе насильственного переворота. Здесь не о чем спорить, эта схема тысячи раз подтверждена, описана, детализирована на примерах множества революций. Именно в эту модель Акаев и укладывает скопом весь опыт массовых проявлений недовольства, приведших к смене власти в Грузии, Украине и Киргизии. По его мнению, у постсоветских революций есть два исхода. Условно говоря, украинский, когда по прошествии некоторого времени фактически восстанавливается статус-кво, и киргизский – масштабное кровопролитие. Грузия, по мнению Акаева, может избежать наихудшего варианта развития событий, сменив своего грузинского Ющенко на своего же Януковича. Не так важно, верит ли сам изгнанник в сказанное им. Скорее всего, да, обычно у плохих руководителей после ухода напрочь отшибает память о совершенных ими ошибках. Хотелось бы прежде всего понять, действительно ли описанные Акаевым закономерности действуют и опасность повторения кровавого сценария нависла над Грузией. Если проанализировать амплитуду массовых протестов в Грузии, или вернее в Тбилиси, то можно с уверенностью констатировать ее затухание, постепенное сползание к нулевой отметке. И кажется вовсе не потому, что власть пытается наложить на них запрет. Напротив, в ходе прошлогодних уличных волнений власть демонстративно убрала руки за спину, отказавшись от любых вариантов разгона и подавления. А выборы в местное самоуправление стали доказательством серьезного развития всего института народного волеизъявления. С некоторыми оговорками они были конкурентными и прозрачными. По их завершению оппозиции не было шансов вывести людей на улицы. Сколько-нибудь серьезный и понятный повод для протестов просто отсутствовал. Ход событий в этой цепочке выстраивается в прямо противоположном направлении. Революционная логика не воспроизводит себя, ее вытесняет новый порядок. Логика закона и демократии. Это итог модернизации системы. Модернизация – совершенствование, понятное и простое лекарство от насилия. Тогда как деградация политических форм, а вовсе не цветной. Напомню, что это слово использовалось как синоним определения ненасильственный. Характер уличной демократии порождают ненависть к власти и потребность в ее крови. Академик-либерал, превратившийся в диктатора, утопивший в безбрежной и бессовестной коррупции, свое маленькое государство сделал все для того, чтобы продуцировать бунт, который еще отнюдь не был в его случае бессмысленным и беспощадным. Когда у руля встал Бакиев, у него была возможность погасить революционную амплитуду посредством модернизации. Но он стал руководить теми же методами, что и Акаев. В отличие от первой, вторая волна смела не только его, но и унесла сотни, а может и тысячи жизней. Можно сколько угодно говорить о недостатках Саакашвили и его политики. Они есть. Одно несомненно. Эта система в развитии, и благодаря этому она нейтрализует, растворяет потребность в насилии, постепенно признавая за обществом право на управление и выдавая ему соответствующие инструменты. Постсоветские пространства больны насилием, и оно приобретает все более экзотические формы. Партизаны Приморья, надписями во славу которых расписывают сегодня в России стены домов, возможно, первая примета того, что киргизский вариант постепенно вступает в свои права на территории Российской Федерации. Но никак не Грузии.
Размышления главного редактора радио «Эхо Кавказа» Андрея Бабицкого.
«Эхо Кавказа».
Количество жалоб из Грузии в Европейский суд по правам человека в последние годы увеличивается. Этому способствует несколько факторов. Об этом в материале моих коллег Нино Харадзе и Мзии Парисишвили.
По данным, опубликованным на днях на сайте Европейского суда по правам человека, только в 2009 году число исков, направленных против Грузии, достигло 2122. Причем многие граждане стали обращаться в Страсбургский суд, не дожидаясь окончательных судебных решений в Грузии. Руководитель неправительственной организации «Приоритеты прав человека», адвокат Лиа Мухашаври, эту тенденцию объясняет двумя причинами.
Судебная госпошлина, которую платит гражданин во время подачи иска, очень высокая и зачастую это непреодолимая проблема для людей. Еще одно – это очень низкое доверие к приговору грузинского суда. Вот поэтому очень часто обращаются в Страсбургский суд раньше, чем пройдены все судебные инстанции.
Есть и другие причины, более важные, которые вынуждают граждан Грузии искать справедливость в высшей европейской судебной инстанции. О них говорит юрист, член НПО «Центр по правам человека» Николас Легашвили.
Тенденция роста подачи жалоб, которая заметна за последние два года, связана как с августовской войной 2008 года, так и с улучшением знаний в обществе в отношении возможностей Европейского суда и Конвенции по правам человека. И еще один решающий момент. В Грузии права человека все еще часто нарушаются.
Грузинскими властями увеличение потока исков в Страсбургский суд не воспринимается негативной тенденцией. Представитель правительства Грузии, глава управления по надзору выполнения решений Европейского суда Мамука Лунгурашвили отмечает, что эта тенденция не бросает тень на судебную систему Грузии, что все жалобы в суд в Страсбурге не рассматривает, и что часть судебных тяжб в Европе совершается в пользу правительства.
Если проследить статистику других стран, то против их правительств Европейский суд направляется гораздо больше жалоб. Рост количества исков связан с увеличением знаний о европейских конвенциях. И второе. Возможно, не все граждане могут остаться довольными решением национальных судебных структур, и у всех есть право обратиться в Европейский суд.
Беларусь, а сам отслушаю.
Глава управления по надзору выполнения решений Европейского суда Мамукалун Гурашвили также отмечает, что все постановления Европейского суда по правам человека выполняются грузинским правительством без проблем в течение 6 месяцев после вынесения постановления. Грузинские адвокаты и правозащитники отмечают, что возмещение морального ущерба не обеспечивает полное восстановление прав человека. Адвокаты ждут вхождения в силу поправки процессуальный кодекс Грузии, согласно которому постановление Европейского суда может стать новым обстоятельством, на основе которого будет возможен пересмотр судебных решений. Кроме того, адвокаты ждут и реформу Страсбургского суда. Реформа ускорит принятие исков на рассмотрение.
Это был материал Нино Харадзе и Мзии Парисишвили.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Российские граждане, бывшие жители де-факто республики Абхазия, пытаются вернуть свои дома и квартиры в этой республике. Многие из этих домов, как показала практика, после отъезда людей из Абхазии были проданы или перепроданы по фиктивным документам. Потерявшие на Черноморском побережье недвижимость люди теперь обратились с иском против МИД России. Подробности в материале нашего постоянного автора, эксперта организации «Правовая инициатива по России» Варвары Пахоменко.
В Пресненском районном суде Москвы состоялось судебное заседание по жалобе российских граждан против МИДа России. Все они жалуются на нарушение их права на собственность в Республике Абхазия. 7 человек. Все они молодые уже люди. Когда-то они имели свои дома и квартиры на Черноморском побережье. Многие прожили в абхазской столице Сухуми большую часть жизни. Потом распался Советский Союз. В Абхазии началась война, кто-то не выдержал. Бывал у себя дома только наездами. Кто-то оставался там почти до последнего. Валентина Владимировна Шевченко рассказывает, что ее мама в 2005 году заболела. Пришлось вывести ее на лечение в Россию. Все это время за квартирой присматривали соседи. Приезжали пожить родственники. Платили комуслуги. Потом выяснилось, что платили уже за как бы чужую квартиру. Когда мама слегла в больницу, местные власти выписали фиктивную справку, что мама умерла. И выделили ее квартиру какому-то молодому парню. Новый владелец квартиры перепродал. В прокуратуру обратились. И там признали, что было мошенничество и подделка документов. Но суд все равно выиграть не смогли. Валентина Владимировна рассказывает, что таких, как она, в Абхазии сейчас сотни. В основном русские. Говорит, абхазские адвокаты не берутся их защищать. А пригласить российского адвоката почти невозможно. Перестали принимать российские нотариальные доверенности. Другое государство. Валентина Владимировна вместе с коллегами по несчастью, они знают уже, кажется, все обстоятельства дел друг друга. Решили теперь обратиться в российский суд и жаловаться на МИД. За последние 2 года они непрестанно обращались в это ведомство с просьбой помочь им в защите нарушенных прав. Сначала МИД пообещал, что займется вопросом, как только в Сухуми появится посольство России. Потом присылал отписки. Мол, мы следим за развитием событий. Истцы в своем заявлении жалуются на бездействие МИДа, указывая, что именно это ведомство должно защищать их права и интересы за рубежом. Аргументы МИДа о том, что он не может вмешиваться во внутренние дела другого государства, пострадавшие отметают, заявляя, что Россия должна нести ответственность за действия властей Абхазии. Объясняют они это тем, что без экономической, политической и военной поддержки России Абхазия не смогла бы существовать. И ссылаются при этом на прецеденты Европейского суда по правам человека, выносившего аналогичные решения по делам из Приднестровья и Северного Кипра. На суд пришли сразу 4 представителя МИДа. 2 сотрудников ведомства из юридического департамента и 2 свидетелей. Собственно, выступление свидетелей было самым интересным. Главный советник 4-го департамента стран СНГ, политического департамента, отвечающего за Южный Кавказ, для начала заметил, что, согласно его информации, почти все жалующиеся на нарушение права собственности за квартиру не платили, дав таким образом понять, что предмета для обсуждения вообще нет, сами виноваты. Но после пространно объяснил, что проделанная МИДом по этому вопросу работа беспрецедентна. К 25 июля должна быть создана совместная двусторонняя российско-абхазская комиссия, которая займется проблемой. А пока Багапш выступил с предложением, что все пострадавшие получат квартиры в нескольких специально построенных многоэтажках. То есть России нужно будет выделить еще денег для строительства квартир своим гражданам. Выступал и представитель консульского департамента, который сказал, что они тоже делали очень много, но вопрос этот политический. Следующее заседание суда состоится 14 июля. Адвокат истцов попросил затребовать у МИДа всю переписку с властями Абхазии по этому вопросу. Судья поспешила объяснить адвокату, что она прежде работала по делам с МИДом, и у них там может быть секретная документация. Мол, и просить незачем. Адвокат все-таки предложил дождаться ответа дипломатического ведомства. Представители МИДа спешили закончить заседание, ссылаясь на занятость. А люди, которые лишились своих квартир, расходились, недоумевая. Они же нагло лгут, как будто мы сами во всем виноваты. И судья, очевидно, на их стороне. Знал бы, вообще сюда не пошел.
Материал нашего постоянного автора, эксперта организации «Правая инициатива по России» Варвары Пахоменко.
Эхо Кавказа.
Из самых разных точек мира поступает информация о температурных рекордах. Не обошло потепление и Кавказ. В Азербайджане необычная даже для местных жителей жара стала настоящим испытанием. В некоторых регионах Азербайджана температура воздуха доходит до 39 градусов тепла. Это в тени. Рассказывает наш корреспондент в Баку Джаваншир Агамалиев.
Очень жарко, под солнцем работаю. 3-4 дня назад получил солнечный удар. Несмотря на это, работаю, потому что дома я единственный, кто работает. В то время как люди прячутся от солнца в тени, мастер Биннат работает под палящими лучами солнца. Сейчас 2 часа пополудню. Маленький верстак Бинната стоит на горячем асфальте. Время от времени, вытирая пот со лба, он продолжает делать ключи. Он ключник. В день я зарабатываю 12-13 манат, а работаю с 9 утра до 9 вечера. 4 дня назад получил солнечный удар, кое-как в себя пришел. Если один день не поработаю, то некому будет на хлеб зарабатывать, а идти домой с пустыми руками – это катастрофа. А на вопрос, почему он не отодвигает свой верстак к тени, что в 2 шагах, он отвечает, что его место здесь. В это время подошедшая полиция требует от Бинната покинуть территорию. «Давай, быстро убирай стол отсюда». По словам Бинната, у него есть разрешение работать здесь. Но несмотря на это, полиция часто ему мешает. «У меня есть разрешение с торгового департамента, но все равно не дают работать». Но Бинату не то что полиция, даже палящее солнце не может помешать работать. Для пропитания семьи он должен работать в любых условиях. По новым изменениям в трудовом законодательстве, при температуре в 41 градусов, все работы должны остановиться. По информации Департамента гидрометеорологии, до конца июня температура в Баку не опустится ниже 38 градусов по Цельсию.
Рассказывал наш корреспондент в жарком Баку Джаваншир Агамалиев.
Эхо Кавказа.
Недавно в сети YouTube появились кавер-версии знаменитых армянских мультфильмов «Масленица», «В синем море», «Говорящая рыба». Наш корреспондент Беслан Кмузов побывал в Ереване и выяснил, что сам автор мультфильмов Роберт Саакянс выпустил эти кавер-версии на DVD незадолго до смерти. Однако помнят ли мультфильмы Саакянса сегодня в Армении? Репортаж Беслана Кмузова.
«Сказать кому не поверят, поймал, мол, говорящую рыбу». Вот такую.
Мультфильмы Роберта Саакянса привлекают и своей техникой, и своим юмором. В эпоху царей и феодалов он лихо помещал телевизоры, баллистические ракеты, электрогитары и много чего еще. Море сжимается в кофейную чашку, у которой вдруг вырастают зубы. Сегодня кажется, что мультфильм сделан на компьютере. Настолько легко происходят метаморфозы. Сын режиссера Давид Саакянс рассказывает.
Метаморфозы и превращения, то, что сегодня можно получить. Тогда он это делал в первую очередь в голове, потом это все рисовал, и все эти превращения происходили просто на обычном листке бумаги. После уже этих фильмов, которые он создал, в российской, в советской мультипликации пошла какая-то новая эпоха, новый виток, но художникам дал толчок огромный.
О юморе своего отца Давид рассказывает, что этот человек не мог жить по-другому.
Он вообще обладал колоссальным чувством юмора. Было очень интересно, во-первых, его слушать. Потом кругозор был огромный, и это способствовало, конечно. Он еще и в школьные годы писал пародии на Гомера, на Некрасова. То есть еще с тех времен вот это в нем шло.
Так что анимация стала для Роберта Саакянса продолжением его шуток.
И никогда он не знал конца ни даже сцены, ни даже фильма. Он постоянно, то есть у него были импровизации. Очень часто он отходил от сценария достаточно далеко. Его увлекала эта игра с персонажами, с героями, с ситуацией.
Недавно на Ютубе появились кавер-версии старых мультфильмов Роберта Саакянса. Любимые 10- и 5-минутные ленты перекочевали в новый полнометражный фильм «Таверна сказок», которые опубликовали в интернете. Сын режиссера рассказывает, что здесь уже использовался компьютер, но только для грубой копировальной работы. Это стало последней работой Роберта Саакянца. В прошлом году режиссер умер. Сегодня в Армении дети больше смотрят западные мультфильмы, которые известны во всем мире. В Ереванском кинотеатре «Москва» как раз шли премьерные показы «Шрека 4». И вот что говорят молодые зрители о старых мультфильмах.
Видели, но не любим.
По-моему, смотрели.
Ну, в детстве, да, наверное. Ну, тогда понравились, но сейчас не думаю, что захочу посмотреть еще раз.
Менеджер кинотеатра Тома Мовсисян говорит, что на самом деле люди ходят на американские фильмы еще и потому, что их реклама размещена и в интернете, и на ТВ, и на наружных объявлениях.
Здесь в Армении нету такого пиар-компании, которая занимается раскруткой своих фильмов.
Тем не менее, остаются и те, кто помнят о фильмах Роберта Саакянца. Об этом рассказывает 40-летняя продавщица ГНЭ в магазине дисков «Диви».
Часто покупают. Роберт Саакян очень любит. И мультики очень хорошие.
Будет ли и дальше продолжение фильма в стиле Саакянца, зависит не только от средств на искусство, которых мало в Армении, но и от того, появится ли вновь человек такого дарования.
Это был репортаж моего коллеги Беслана Кмузова.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
И в заключение нашей программы – футбол. Сегодняшние матчи чемпионата мира по футболу обсуждают спортивный комментатор абхазского телевидения Инал Хашик и член Международной ассоциации спортивных журналистов Давид Какабадзе. Через несколько секунд в прямом эфире. Здравствуйте, Инал. Ваши впечатления о сегодняшних матчах, пожалуйста.
Ну, сегодня такое впечатление, что гранды мирового футбола вот уже неделю как соревнуются на предмет того, кто больше всех разочарует. Сперва была Испания, проигравшая швейцарцам, потом англичане, которые свели два матча в ничью, потом были французы, которые вообще бесславно фактически вылетели из группового турнира. И сейчас вот итальянцы, которые с Новой Зеландией фактически как бы второй раз в своей истории пробившиеся в финал чемпионата мира, вот так бесславно сыграли в ничью. И, естественно, есть такая грусть по поводу перспектив этого чемпионата.
Вот, Инал, вы все команды, которые вы перечислили, это европейские команды. И вот в этой связи я хотел бы отметить, что это вечное противостояние европейских и латиноамериканских команд явно складывается не в пользу европейцев. Вот в силу тех обстоятельств, о которых вы говорили, Инал. И вот у северо- и южноамериканских команд явно лучше шансы на то, чтобы выйти в 1/8 финала. Видимо, они выйдут туда и с Мексикой, и с Уругваем, и с Аргентиной, и даже с Парагваем, с командой, с которой никто не считался до начала чемпионата, я думаю. Ну, а Бразилии уже и говорить, естественно, не приходится. Хотя сегодня вечером у бразильцев очень сложный матч предстоит, как мне кажется, самый сильный, на мой взгляд, африканской командой, командой Кот-д'Ивуара.
Ну и вчера очень восхитительный такой интересный матч был, когда датчане играли с Камеруном, и встреча действительно была очень привлекательная, но все время все 90 минут в напряжении. По крайней мере, 70 минут футбола шли на встречных курсах. Команды одни атаковали, потом через секунду, через 30 секунд другие атаковали. То есть такого количества голевых моментов, я думаю, не набралось, наверное, еще на все оставшиеся игры, которые уже состоялись. То есть все время приходилось вот в предыдущих играх, говорит, вот там какой-то полумомент называть, вот голевой момент был у команды. А здесь было столько в этом матче, столько голевых моментов, было столько всякого интересного за то, что, собственно говоря, почему мы любим футбол. И, к сожалению, вот эта нота продолжения не получила. Опять сегодня пошли такие скучные матчи, и опять такое уныние царит на футбольных полях Южной Америки.
Южная... Действительно, сборная Дании особенно себе вчера показала привлекательную игру, хотя ее соперник сборная Камерун тоже очень неплохо выглядела. И, конечно, очень жалко эту команду, которая явно остается уже вне игры после третьего тура, после матча, который уже для нее ничего не решает, она выбывает из розыгрыша. Ну а сегодня, что касается, например, итальянцев, ей не отказать в желании. Они на протяжении всего матча старались идти вперед, атаковать, но, видимо, все-таки в этой команде не хватает высококлассных футболистов. Я имею в виду, высококлассные футболисты там есть, естественно, но вот таких звезд, какие блистали в прошлые годы в этой команде, таких уже нет. И явно сказывается отсутствие Пирло, который травмирован и не может помочь своей команде.
Ну, наверное, все-таки итальянцам есть еще, остается надежда, и стоит вспомнить чемпионат 82-го года, когда они также блекло провели групповой турнир, 3 ничьи, но потом команда расцвела и в итоге стала чемпионом мира. Вот итальянцы могут рассчитывать, что будет это такая «Птица Феникс 2», ремейк ее.
Ну, подождем, увидим, поживем, увидим, как говорится.
Спасибо вам, Давид Инал, за интересные наблюдения. В прямом эфире о матчах мирового первенства по футболу рассказывали спортивный комментатор абхазского телевидения Инал Хашик и член Международной ассоциации спортивных журналистов Давид Какабадзе. На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона работал Олег Усов, главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Всего вам доброго, до завтра.